Глава 23. Ричард обнаружил четвертый кинжал на раскопе Мэгги. Ритуальный, бронзовый, точно такой же, как и три других, но со сломанной рукояткой. По расположению этого кинжала нетрудно было предположить, где может находиться пятый.
«Никакой это не треугольник», — заметила Таня. «Если мы найдем еще один кинжал, станет видно, что это круг. Они были разложены по кругу».
Алекс позвал на помощь еще пару волонтеров. Они работали даже в обеденный перерыв и через пару часов обнаружили пятый кинжал. Археологи отметили точное расположение кинжалов деревянными колышками.
«Может быть, есть и другие?» — спросил кто-то.
— Сомневаюсь, — ответил Алекс. Члены бригады стояли по периметру круга, подбоченясь и глядя на деревянные колышки.
— А почему нет? — поинтересовалась Таня.
Алекс потер подбородок. — Не знаю. Просто сомневаюсь.
— Но что если... — заговорил Ричард, переступая через колышки и убирая треугольник, ранее отмеченный белой маркировочной лентой. «Что, если это вообще не круг?» Он взял новый кусок ленты, обмотал его конец вокруг одного из колышек, а другой конец протянул по диаметру круга ко второму колышку, оттуда снова по диаметру круга к другой отметке, смежной с тем колышком, с которого Ричард начал. Таким образом, получились две стороны большого треугольника. Но вместо того, чтобы завершить треугольник, Ричард снова пересек круг и отметил на нем четвертую точку, потом пятую, а потом вернулся к первому колышку. Сделанные им отметки образовали пятиконечную звезду. Хорошая получилась игра.
«А что, если вы оба правы?» — спросил Алекс, взяв ленту из рук Ричарда. Он воткнул по короткому колышку между каждой из точек, где были найдены кинжалы, а потом отмотал еще кусок ленты, чтобы заключить пятиконечную звезду в круг.
Теперь перед ними была классическая пентаграмма.
— Думаю, нам лучше какое-то время об этом не распространяться, — сказал Алекс. Мы же не хотим, чтобы люди воображали себе всякие глупости.
Все глубокомысленно закивали. Никто не хотел, чтобы люди воображали себе всякие глупости.
Но Алекс обнаружил, что ему и самому трудно выкинуть глупости из головы. Он думал о Мэгги, о том, откуда она знала, где ему копать. Он все еще был уверен, что можно обнаружить нечто в любом месте этого участка. Но необычный характер их открытия усложнял ситуацию. Алекс не мог этого больше отрицать. Он пытался связать их открытие с другими вещами, касавшимися поведения Мэгги в последнее время. Он прочитал значительную часть дневника, чтобы составить некоторое представление о его содержании. Теперь можно было не удивляться найденной вместе с дневником странной коллекции предметов и не строить догадок о новой сфере интересов Мэгги. Если у нее не было любовника, Алекс все-таки пришел к выводу, что прежде ошибался, и что, наверное, любовника у нее не было, тогда чем же она занималась в те недобрые ночные часы? Впервые Алекс почувствовал мучительный страх за своих детей. Впервые он задумался о психической уравновешенности их матери. Ведь глупости так и не шли у него из головы.
Мэгги неплохо проводила время. Ей приходилось повышать голос, чтобы перекричать музыку и хлестать мутную смесь светлого пива с соком черной смородины. С этим напитком ее познакомила Кейт.
В семи звездах не было сидячих мест. Ядреный блюз на максимальной громкости и душный запах потных тел, клубы сигаретного дыма и нетрезвая болтовня в промежутках между сдуванием пены. Кейт и Мэгги были прижаты к барной стойке двумя юнцами в черной коже.
«Что он сказал?» — крикнула Мэгги в ухо Кейт.
«Спрашивает, не хотим ли мы выпить?»
«Не знаю. А ты как думаешь?»
Оба юнца держали по пинте пива в одной руке и по мотоциклетному шлему в другой. Кейт поманила одного из них и крикнула ему в ухо.
«Два светлых и темное! Но на трах не рассчитывайте!»
От светлого пива у Мэгги защекотало в носу. Парень глупо ухмыльнулся и послушно поплелся к бармену. Бесшабашность и молодость Кейт будто передались и Мэгги. Кейт одолжила Мэгги кожаную куртку, сказав, что у той слишком чопорный вид для того места, куда они идут. Мэгги многому училась у Кейт. К примеру, она узнала, что мужикам нравится, когда над ними издеваются.
«Спасибо! А теперь давай топай к своей ламбретте!»
Небрежно бросила Кейт парню, протянувшему ей стакан красного пива.
«Так у меня ж не ламбретта. У меня Нортон».
«О, это совсем другое дело. Значит, ты парень с Нортоном?»
«Нортон?» — переспросила Мэгги. «А разве у него не двухтактный двигатель?»
«Слышь, Дерек, она типа думает, что у Нортона двухтактный двигатель».
«Да, ребята, классный базар. Я готова трындеть о мотиках всю ночь».
«Слышь, ты чё, издеваешься?»
«Давай, топай к своей ламбретте».
Еще несколько стаканов красного пива, и Мэгги и Кейт уже сидели на задних сиденьях мотоциклов, мчавшихся сквозь ледяную ноябрьскую ночь. По настоянию Мэгги неслись они к Уикстон-Хит. Мэгги сидела в седле мотоцикла, летевшего первым. Мчались они не по шоссе, а по грунтовке среди полей, и Мэгги обнимала мотоциклиста от страха и возбуждения, а вовсе не потому, что ей хотелось близости. В дороге легко было продрогнуть, окоченеть, но Мэгги ликовала, плотно закутавшись в позаимствованную у Кейт кожаную куртку. Езда была шумной, почти оглушающей. Мэгги наслаждалась громким гортанным рыком Нортона, когда ездок переключал передачи, и порывами ветра, хлеставшими ее по лицу. Ее руки сцепились на талии незнакомца, контролировавшего машину, а бедра сжались вокруг вибрирующего седла. Она хотела мотоцикл. Ездок повернул голову и крикнул:
«Куда теперь?»
Она услышала его, хотя слова были заглушены шлемом.
«Дальше! Дальше!»
Она оглянулась на второй мотоцикл и поймала волну, шедшую от Кейт. Мэгги испытывала сильное возбуждение, хотя и понимала, что лишь использует этих мальчишек ради их двигателей, их машин. Она прижималась к ним, и они готовы были отвезти ее куда заблагорассудится. Мотоцикл несся на верхней передаче, когда они оказались на плоском участке дороги. Мэгги и в себе ощутила переключение передач. Ведь они приближались к Уикстон-Хит. Чем ближе подъезжали они к пустоши, тем сильнее были чувства Мэгги. В мелькавших тенях проступали какие-то формы, начинавшие слабо поблескивать. Каменная глыба, дорожный знак, скрюченный куст. Мэгги была уверена, что видела зайца, засевшего в придорожном кустарнике. Она оглянулась через плечо, и ей почудилось, что все эти объекты сохраняют свет фар уже после того, как мотоциклы проехали. Ей стало не по себе. И тревога ее росла по мере того, как они приближались к пустоши. Первоначальное легкое возбуждение от поездки покидало ее. Мэгги все меньше и меньше нравилась ее затея. Что они будут делать, когда доберутся до места? Это было ошибкой. Мэгги играла с этими мальчиками, хотя ей вовсе не следовало брать их туда. Она злоупотребляла своими привилегиями. Мэгги испытала угрызение совести. Но она не знала, как это остановить. Мотоциклы с ровным гулом неслись к пустоши и не могли сойти со своей траектории. На крутом повороте мотоциклист понизил передачу, уменьшил скорость и наклонил мотоцикл в вираже. Тут Мэгги увидела, как огромная черная тень возникла из кустарника перед ними, и в следующее мгновение она поняла, что парит в воздухе. Потом Кейт вытаскивала ее из кустов. «Мэгги! Мэгги!» Хотя она поцарапалась и тяжело дышала, с ней все было в порядке. В оцепенении она встала с земли. Покалеченный Нортон лежал в кустах на боку. Его мотор все еще визжал, а заднее колесо скрипело. Хозяин машины, пошатываясь, направился к ней. Его кожаное облачение было распорото, а на предплечье виднелась кровь. Его друг Дерек заглушил визжащий мотор. — На дороге что-то было! Там что-то было! — Я тоже видела, — сказала Мэгги. Но ее больше интересовало то, что она стискивала в кулаке. Это была ветка белладонны. Смертоносной красавки с гроздьями черных ягод, поблескивающих в тусклом свете. Мэгги смотрела на звезды в ясном холодном небе. Они сияли. Невероятно! Сонная одурь! Смертоносная красавица! Она повсюду! Она говорит со мной! — Что? — не поняла Кейт. — Она удивительная!
— У девчонки сотрясение мозга, — сказал Дерек.
— Не мели чепуху, — отрезала Мэгги. Он поднес два пальца к ее глазам.
— Ну-ка, сколько пальцев?
— Да пошел ты, придурок! У меня с головой все в порядке.
На этом вечер и закончился. Такое происшествие напрочь отбило у них желание продолжать путь. Передняя вилка у Нортона погнулась. На нем почти невозможно было ехать. Обратно они двинулись тихим ходом. Мальчики отвезли девочек домой и пожелали им спокойной ночи. С первого этажа доносился привычный грохот. Мэгги сварила кофе, и они с Кейт сели у нее в комнате.
«Тот порез у него на руке», — с досадой вспомнила Мэгги. Были бы у меня здесь мои причиндалы, я могла бы ему помочь. Правда, могла бы.
— Что еще за причиндалы?
— А, травы и все такое, неважно. Я с этим разберусь. Это ведь только предупреждение, понимаешь? Она не хотела, чтобы я привезла туда этих парней.
Кейт смерила ее странным взглядом, словно допуская, что у нее все-таки сотрясение.
— Знаешь, Мэгги, по-моему, в тебе есть что-то ведьмовское.
— Да, — кивнула Мэгги.
— И эта гребаная музыка меня достала!
Ветка смертоносной красавки все еще лежала у нее в кармане. Мэгги достала ее, а кожаную куртку вернула Кейт. Потом она нашла кусок нитки и булавку.
«Что ты делаешь?» — спросила Кейт.
«Сегодня она послала мне предупреждение. И у меня такое чувство... Чувство, что она может компенсировать это подарком».
«Да о чем ты, Мэгги? Куда ты пошла?»
Мэгги не ответила. Кейт последовала за ней вниз. к двери, вибрирующей от звуков трэш-металла. Мэгги прибила нитку к поперечной раме над дверью, чтобы ветка красавки висела примерно на уровне глаз. Потом она несколько раз долбанула по двери и, не дожидаясь ответа, поднялась по лестнице в свою комнату.
— Что ты делаешь? — прошипела Кейт.
— Я не знаю, Кейт. Иногда я просто чувствую себя ведомой.
— Ведомой? Кем?
— Я не знаю, правда не знаю. Вот, слушай! Они прислушались. Через пару минут музыка смолкла.
— Все стихло! — воскликнула Кейт.
«То-то же!» —